Мир вам, друзья, слушающие нашу программу. Сегодня мы с вами будем говорить о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, которые Он переносил в Гефсиманском саду. Давайте прочтем этот библейский текст и посмотрим, что же произошло со Христом в Гефсиманском саду. Евангелист Лука в 22 главе описывает эти события. «И вышед, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря так: Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. И, встав от молитвы, Иисус пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Гефсиманский сад был расположен к востоку от города Иерусалима. Сад находился на склоне Масличной горы Елеон. Слово «Гефсимания» буквально переводится как «точило» или «пресс» для переработки масла. Маслины клали под пресс и под давлением перетирали, расплющивали и сокрушали. И в результате получалось дорогое масло. И не случайно эту молитву, эту сцену страданий в жизни Христа мы видим именно здесь, в Гефсиманском саду. В тот момент что-то подобное, что происходило с маслинами под прессом, происходило со Христом. Там, в Гефсиманском саду, Иисус должен быть сокрушен. Его словно бросили под пресс и должны были раздавить. И пребывая в молитве, в эти самые тяжелые дни своей жизни Иисус выдержал все и превозмог. Апостол Павел говорит, что в жизни каждого верующего будут тяжелые времена. И в твою жизнь, друг, могут прийти такие времена, когда жизнь тебя будет бросать так, что ты будешь чувствовать себя просто раздавленным жизненными обстоятельствами. Как нам не сломаться под давлением жизненных обстоятельств? Как устоять в день злой? От молитвы Иисус пришел к ученикам и сказал им: что вы спите, встаньте и молитесь. Обратите внимание, дважды Иисус в Гефсиманском саду говорит: молитесь, молитесь. С одной стороны, мы можем молиться в любом месте, вставая за завтраком, в обеденный перерыв, даже на рабочем месте или в машине. Только глаза желательно не закрывать при этом. В любое время и в любом месте у нас есть доступ к Отцу через Сына и Святого Духа. Но с другой стороны, я считаю, что и нам нужно особое место, куда мы могли бы прийти и уединиться в молитве. Почему Иуда так легко нашел Христа? И ответ мы находим в тексте. Слово «по обыкновению» говорит о том, что у Христа было постоянное место, где Он часто проводил время в молитве. Иисус имел хорошую привычку постоянно общаться с Отцом. Иуда знал, где обычно Иисус молится. И во время искушения мы видим, что Иисус молился и призвал к этому учеников: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Посмотрите на ритм жизни Иисуса Христа в Его последнюю неделю Его земного служения. Евангелист Лука говорит об этом так в 21 главе. «Днем Он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. Каждый день Иисус учил в храме, но по ночам Иисус приходил сюда, на Масличную гору, в Гефсиманский сад, где мог излить сердце Отцу, где мог подкрепить свои силы». Друзья, чтобы быть готовыми к часу испытаний, каждому из нас нужен вот такой молитвенный сад. Нам нужно это место, где мы можем излить свое сердце Богу, где мы учимся слышать Его голос, познавать Его волю, где мы получаем духовную силу от общения с Богом. Чтобы космонавт выжил в открытом космосе, ему нужны две вещи – скафандр и кислород, который подается через трубочку. И если прекратить подачу кислорода, космонавт умрет. Если снять с него скафандр, то это агрессивная среда, она просто раздавит его. И мы с вами живем в точно такой же агрессивной среде, как космонавт в открытом космосе. В этом мире есть все, способное убить нашу духовную жизнь, нашу веру, нашу надежду. И чтобы выжить, нам, как космонавту, нужна тесная связь с Богом. Нам нужен кислород молитвы. Как сохранить свой брачный завет? Как воспитать детей, чтобы они не восстали против родителей и против Бога? Как сохранить свою веру? Как помочь неспасенным друзьям обрести спасение? Все это и многое другое совершается вот в таком молитвенном саду. Есть ли у тебя свой молитвенный сад? Однажды по одному из телевизионных каналов, рассказывающих о животных, я увидел один сюжет, который привлек мое внимание. В зоопарк привезли носорога. Его подняли в воздух прямо в клетке подъемным краном и хотели таким образом опустить в приготовленном для него месте. И вот, когда клетка с носорогом поднялась в воздух, носорог пришел в панику. От страха он стал биться о клетку и сорвал замок, и дверь в клетке открылась. Когда до земли еще оставалось несколько метров, носорог выпрыгнул из клетки и ударился о землю. В этот момент с его телом стало происходить что-то странное. Все тело стало отсвечивать пурпурным светом, и из пор по всему телу текла кровь. Врач, который оказался рядом, сказал: «Животное дошло до пика стресса. У него лопаются капиллярные сосуды. Животное больше не выдержит, если не успокоится. Носорог в огромной опасности». И в это время я вспомнил слова другого врача, доктора Луки, который говорил, что когда Иисус молился, то пот его был как капли крови. Лука был медик, и он один обращает внимание именно на это. Кровавый пот может выступить на лице только во время сильного физического страдания. Иисусу явился ангел, чтобы укрепить его, так сильно он страдал. Иисус находился в барении, ему было страшно. Чего же так боялся Иисус в Гефсиманском саду? 11 апостолов и учеников Иисуса Христа умерли мученической смертью, так говорят историки и предания, дошедшие до нас. Все ученики проявили мужество в час своей смерти. Можно было бы привести много примеров из истории, как простые верующие в час смерти проявляли потрясающее мужество. Они были сильны духом. Так неужели Иисус оказался слабее своих учеников и был не способен смело посмотреть смерти в лицо? Чего же так боялся Иисус в Гефсиманском саду? Иисус боялся не смерти. Он не говорит: «Отец, пусть смерть пройдет мимо меня». Иисус молит о том, чтобы чаша миновала его. Он боится не смерти, а чаши, которую ему предстояло испить на кресте. Что же увидел Иисус в этой чаше? Пророк Исаия говорит об этом так в 51 главе: «Воспрянь, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Итак, образ чаши в Ветхом Завете связан с Божьим гневом, с яростью, с наказанием за грехи. Вот такая особенная чаша Божьего гнева была приготовлена Отцом для Своего Сына на кресте. Иисус должен был испить ее до дна, она должна быть пуста. Иисус так страдал, потому что в этой чаше были грехи всех нас. Перед распятием Иисуса подвергли бичеванию. Римские солдаты наносили ему удары плетью по спине, ребрам и даже по лицу. На своих концах плеть имела металлические наконечники, которые просто разрезали кожу и срывали ее. Библия говорит, что когда люди смотрели на Христа, то его лицо было ужасно. Иисус выглядел как человек, которому было уже больше 50 лет, хотя ему было всего 33. Но это был всего лишь первый глоток из этой чаши. Когда Иисус висел распятый на кресте, то физическая боль была просто невыносимой. Распятому человеку было сложно дышать. Для того, чтобы сделать вдох, он должен был приподняться, опираясь на руки и ноги. Иначе дыхательные пути сдавливались под тяжестью тела, и дышать было невозможно. Вы знаете, сколько времени провел Иисус в таких муках? Это были долгие 6 часов, пока он испустил дух. И как ни горька была для него эта чаша, но он продолжал ее пить, глоток за глотком. И самым страшным в страданиях Христа на кресте были не страдания тела, но страдания души. В тот момент, когда Отец оставил его на кресте, Иисус возопил: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ему казалось, что у этой чаши нет дна, что ему приготовлена не чаша, а целое море Божьего гнева, который он должен выпить до дна. Итак, на кресте Иисус взял эту чашу и выпил ее всю. Он пил, пока в ней не осталось ни одной капли. Он выпил всю ярость, весь гнев, все наказание. И когда эта чаша стала пустой, Иисус сказал: «Совершилось», и испустил дух. Друзья, Иисус выпил эту чашу, и для нас сегодня это самая радостная весть. Всякий раз, когда ты во время вечери берешь в руки чашу с вином, этот видимый образ должен напоминать тебе о том, что тебе никогда не придется пить чашу Божьего гнева. Божий гнев, Божья ярость и Божье наказание пройдет мимо тебя. И все это благодаря тому, что Иисус выпил эту чашу Божьего гнева вместо тебя на кресте. Евангелист Лука говорит такие слова: «Так же и чашу после вечери, говоря: эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Эта чаша, сама вечеря, символизирует новый завет, который сегодня Бог заключает через Иисуса Христа. И этот новый завет делит все человечество на 2 категории. Тот, кто заключил этот завет с Иисусом Христом, наследует благословение и жизнь вечную. Тот, кто отверг этот завет, наследует проклятие и вечное осуждение. А ты с кем сегодня? Со Христом или без Него? Какую чашу ты сегодня пьешь? Чашу благословения или чашу этого мира? И этот текст Библии несет тебе сегодня великую надежду и великое утешение. Есть только один путь – не пить чашу проклятия, а пить чашу благословения. Это кровь Иисуса Христа, которая может очистить тебя от всякого греха. Ты можешь быть прощен. Нет такого греха в твоей жизни, за который бы тебя не простил Бог. Ведь все твои грехи до одного были там, в этой чаше, которую Иисус выпил до дна вместо тебя. Но тебе нужно обратиться к Иисусу Христу в молитве покаяния. Тебе нужно исповедать Ему свои грехи. Аминь.